Глава 12. Лекционная аудитория выглядела вполне привычно. Большой квадратный зал с трибуной и грифельной доской, перед которой амфитеатром выстроены восходящие ряды парт. Примерно так я ее себе и представлял по всплывающим в памяти ассоциациям. Мне точно доводилось раньше учиться в высшем учебном заведении, вот только было это давно, и при попытках вспомнить какие-то подробности в мозгу всплывали почему-то не лекции и конспекты, а совсем другие образы. Пьяные посиделки под гитару, ночные прогулки, упругие девичьи бедра под ладонями, жадные неумелые поцелуи, какие-то спонтанные и неадекватно жестокие драки. Похоже, в той прошлой жизни я был не особо прилежным студентом. Ну что ж, не каждому дается в этом деле второй шанс. Может, в этот раз получится лучше. Тем более, что перед местной публикой я имею серьезное преимущество. Тело-то, как и у них, молодое и терзаемое гормональными бурями. Но в противовес этому есть куда более богатый житейский опыт, большую часть которого я, правда, пока не помню. Собравшуюся в аудитории молодежь я своими сверстниками не воспринимал. Не дети, конечно, но салаги. В этом плане мне даже с Амалией, секретаршей Кабанова, общаться было куда интереснее. Амалия, кстати, оказалась дамой весьма привлекательной, хотя и старательно пряталась за образом канцелярской крысы. Кажется, мой интерес она даже уловила, но держалась подчеркнуто по-деловому. Я даже пожалел, что дар соблазнения, позаимствованный у Истоминой, давно развеялся. Было бы интересно взглянуть, как тает эта броня. Впрочем, думаю, без всякой магии можно обойтись, просто это займет чуть больше времени. Была бы цель и желание. Но интерес к противоположному полу я старался держать в узде, списывая его скорее на потребности тела. Настоящий Богдан, похоже, не очень-то был обласкан женским вниманием в той глуши, где он вырос. Так что, вырвавшись на волю, слегка ошалел от обилия, так сказать, внешних раздражителей. Мне же сейчас бегать за каждой юбкой попросту неразумно. Есть куда более насущные дела. Главную проблему Кабанов передо мной обозначил четко. Нужны деньги. 400 рублей, чтобы оплатить обучение в следующем семестре. Плюс на оплату дополнительных занятий. А они, подозреваю, понадобятся. Да и вообще, жить-то на что-то надо. На помощь Велесова я не рассчитывал. Тот сам в долгах, как в шелках. Да и сидеть на чьей-то шее не хотелось. Мне это претило. Я даже подумывал съехать от него в ближайшие дни и перебраться в общагу. Местную форму Амалия мне уже выдала. Темно-зеленую с перекрещенными молотками на шевронах. Она оказалась весьма качественной, удобной и практичной. Из добротной шерстяной ткани, с шелковым подкладом, с гербовыми латунными пуговицами и кожаными заплатами на локтях. Разве что фуражка казалась жестковатой и не очень функциональной, но, думаю, это просто с непривычки. Сапоги я оставил свои, купленные еще в юрге. В отношении обуви стандарты были расплывчатыми, допускались разные варианты. Ну, разве что совсем уж в лаптях появляться было нельзя. Мой студенческий пропуск тоже был уже оформлен, но пока лежал в приемной. Нужно вклеить туда фотокарточку и поставить поверх печать. Сам снимок я сделать успел, но готов он будет только ближе к вечеру. Местные технологии в этом плане не столь развиты, как на Земле. Хотя в некоторых других областях даже более развиты, если сравнивать с тем же периодом начала 20 века. Учебники пока тоже забрать не смог, как и еще кое-какие мелочи. На это требовался студенческий. Но перед лекцией успел заскочить в канцелярскую лавку при институте, купил толстую тетрадь и авторучку, точнее карандаш с вечным грифелем, как мне его презентовали. Похоже, изготавливался этот грифель из особого вида имбирита. В аудиторию я зашел без четверти три, но больше половины парт уже были заняты. Я не торопясь поднимался по центральному проходу, подыскивая себе местечко, как вдруг меня окликнули. «Сюда! Сюда, Монами!» Мне махал рукой давешний долговязый очкарик, причем с таким радостным видом, будто встретил старого друга после долгой разлуки. Места рядом с ними правда было полно, так что я принял приглашение. Жан-Франсуа Арман де Полиньяк», – торжественно представился он, привставая, насколько это позволила конструкция парты. «Богдан, сибирский», – с некоторой паузой отозвался я и пожал протянутую руку. «Очень приятно, Монами. Я не успел поблагодарить тебя за помощь с теми негодяями». «А, забей», – отмахнулся я, усаживаясь рядом. «Сам-то как?» После потасовки Полиньяк успел привести себя в относительно приличный вид. Разве что левая ноздря подозрительно распухла. Видно, там находился ватный тампон. Курчавая шевелюра его была в полном беспорядке, больше напоминая разворошенное птичье гнездо. Хотя, возможно, это ее обычное состояние.
«О, я в полном порядке. Но если бы не ты, подозреваю, меня бы куда сильнее, как это по-русски, отсугробили».
«Отметелили», — поправил я. «Ну так ты сам-то на что рассчитывал? Один против троих. А в драке ты, похоже, не силен».
«Увы, но я просто не смог пройти мимо, когда они... О, смотри, смотри, это она!»
Полиньяк заерзал, подталкивая меня острым локтем. По центральному проходу поднималась та самая девушка, за которую Жак заступался перед Кудеяровым и его дружками. Верхнюю одежду она сняла и держала на сгибе локтя вместе с объемистым баулом с какими-то другими вещами. Под ним у нее оказалось плотное шерстяное платье ниже колен и вязаная кофта. Я пока слабо разбирался в местной моде, но выглядело это довольно по-деревенски. Да и в целом девушка вела себя очень скованно, будто стесняясь своей одежды и в целом внешности. А внешность и правда была неординарной. С одной стороны, обычная деревенская девчонка. Круглолицая, курносая, с толстенной русой косой до пояса. Вот только росту в ней было, пожалуй, под 1.90 м. Пожалуй, даже чуть больше, чем у меня самого. Да и телосложение такое внушительное. Нет, не богатырское, потому что при всей своей мощи девушка не выглядела мужиковатой. Наоборот, умудрилась сохранить весьма выраженные женственные пропорции.
«Богиня!»
– восторженно прошептал Полиньяк.
«Бютингрус! Мадемуазель! Сюда! Тут не занято!»
Девушка смутилась, услышав оклик, и щеки ее заметно зарозовели. Мне показалось, что на меня она посмотрела как-то странно, будто испугавшись или удивившись. К нам не пошла, села на пару рядов ниже, устроившись у самого прохода. Разложила перед собой письменные принадлежности и замерла с неестественно прямой спиной.
«Нет, ну ты видел, какова!»
— не унимался мой сосед, причем, кажется, совершенно искренне. «Эффектная девушка», — сдержанно ответил я, пряча улыбку. «На любителя, конечно».
«Тогда я — это он. То есть, как ты сказал, любитель!»
— убежденно заключил Жак, быстрым движением пальца сдвигая сползшие очки обратно к переносице.
«Но ты видел, как она на меня посмотрела? Кажется, я ей нравлюсь. Вот, опять!»
Девушка и правда украдкой обернулась на нас, но тут же снова отвернулась, едва заметила мой взгляд. Причем не хотелось расстраивать Полиньяка, конечно, но взглянула она на меня. Все тем же странным, изучающим и немного настороженным взглядом. В аудиторию как раз зашел Кабанов. И абитуриенты со слитным грохотом, откидывая крышки парт, поднялись в знак приветствия. Я уже и забыл о странноватой деревенской красавице, приготовившись послушать ректора, как вдруг одна деталь заставила меня снова к ней приглядеться. Ба! Да она ведь одаренная. Правда, аура ее выглядела очень необычно по сравнению с тем, что я раньше видел. Я поэтому не сразу и разглядел. Вместо полноценного тонкого тела, заполняющего весь силуэт, Эдра сформировала небольшое ядро, сосредоточенное где-то в верхней части груди. Оно почти не светилось, но слабо пульсировало. Мне пока и не с чем было сравнивать, но это было не похоже ни на сырой, недоразвитый дар Истоминой, ни на обычные ауры, как у Василевского или Велесова, ни на ту запредельную, кое-как сдерживаемую мощь, рвущуюся из рады. Хотя, пожалуй, с последней как раз были некоторые общие черты. Дар у незнакомки будто бы свернулся, как прячущийся в панцирь броненосец, и никак не проявлял себя. Собственно, я и сам сейчас прятал свой дар похожим методом, ну, точнее, не свой, а заимствованный у Велесова. Я свел к минимуму влияние аспекта зверя, как бы законсервировал его. И аура сжалась в размерах в несколько раз и стала практически инертной. так что передо мной не просто одаренная, но и умеющая контролировать свою силу и прятать ее от окружающих. Интересно, интересно. «Садитесь, молодые люди», — кивнул Кабанов, и лавина грохота парт покатилась в обратную сторону. Пока все усаживались, ректор окинул аудиторию долгим взглядом, ненадолго задержавшись на мне. Наконец выставил на стол увесистый, укрепленный по краям металлическими полосами, кейс, больше похожий на сундук. «Итак, сегодня здесь собрались очень разные слушатели. Кто-то уже зачислен на один из факультетов института, кто-то еще только размышляет, и у них осталось совсем немного времени на то, чтобы определиться. Вижу я и знакомые лица со второго и даже с третьего курса. Ну, эти либо уже подзабыли мои прошлые лекции, либо им просто нравится слушать мои байки. Либо, как некоторые заранее высматривают симпатичных первокурсниц. А, Бергер?» В ответ с задних рядов раздались смешки и звуки шутливой потасовки. «Девушек у нас традиционно мало», — развел руками Кабанов. «Поэтому считаю своим долгом предупредить этих бедняжек. Бергер — это очень плохая компания». «Ну, Николай Георгиевич!» — обиженно протянул кто-то с заднего ряда под гогот соседей. «Ладно, а теперь к делу». Ректор прервал веселье одним жестом и начал лекцию. «Темой обзорной лекции перед началом учебного года у меня уже не первый год является эмберит. Я сам много лет посвятил его изысканиям и возглавляю не только сам институт, но и профильную кафедру. Однако дело не только в этом. Собственно, если бы не эмберит, мы вряд ли бы сейчас здесь стояли. Если бы не эмберит, вряд ли Томск стал бы одним из стратегически важных городов империи. Да что там говорить, вряд ли к востоку от Урала на сегодняшний день жило бы столько людей. Пугающее, чуждое влияние ока зимы гонит все живое прочь из Сайберии. Нужны веские причины, чтобы люди не просто жили здесь, но и крепко обосновывались, строили города, отвоевывали у жесткой природы свое место под солнцем». Кабанов открыл створки кейса, расходящиеся в стороны, словно над крылья жука. Внутри оказалось несколько стеклянных колб с кусочками каких-то минералов. Он поднял одну из колб, светящуюся в его руках, как лампочка. «Вот она, одна из этих веских причин. Кто скажет, что это такое?» «Обычный солнечник, эко-невидаль», — отозвался с первых рядов один из абитуриентов. «Я узнал в нем одного из дружков Кудеярова». «Верно. Так называемый солнечник или солнечный эмберит является, пожалуй, самой дешевой и распространенной разновидностью эмберита. Его свойства просты. Он просто светится. Интенсивность свечения зависит от внешнего освещения. Как видите, помещенный в темный кейс, он засиял вовсю, однако сейчас постепенно тускнеет. Все дело в том, что в светлое время суток он больше склонен поглощать свет и отдавать его в темное. Помещенный в полную темноту на длительное время, солнечник постепенно исчерпает накопленный заряд эдры и потухнет. Чтобы он снова обрел свои свойства, его нужно поместить под ультрафиолетовое излучение. Пользу солнечника сложно переоценить. Он очень широко применяется в быту даже в небогатых домах, давно заменив собой такие архаичные приспособления, как восковые свечи и масляные лампады. И даже по сравнению с электрическими лампами он имеет много преимуществ. За счет чего, как думаете? «Проводов не надо», — выдвинул кто-то очевидный довод. «Верно. Эмберитовые светильники компактны и совершенно автономны. А еще солнечник вполне безопасен, в отличие от других видов эмберита. Как известно, большинство из них, даже покрытые специальным защитным лаком, довольно хрупки. В момент своего разрушения эмберит выплескивает накопленную эдру. В случае с солнечником – просто в виде яркой вспышки. Хотя и здесь нужно быть осторожными. Если разрушить фрагмент размером побольше ореха, близкая вспышка вполне может сжечь сетчатку глаза». Кабанов, вернув колбу с солнечником на место, надел толстую перчатку и вынул из гнезда другую, покрытую морозными узорами. Протер ее, показывая, что внутри находится черный камешек. А вот еще одна разновидность. У него тоже много названий. Черный лед, черный шип, ледяной эмберит. Особо поэтичные натуры называют его даже слезами «Око зимы». Что он делает? Замораживает. В целом, верно. Но если быть точным, подобные камушки поглощают всю энергию в определенном радиусе. В первую очередь, тепловую. Однако некоторые разновидности способны поглощать и свет, и электрический заряд, и даже эдру из другого эмберита. Осколок размером с мою голову, к примеру, способен за пару часов уронить температуру в этой аудитории ниже нуля и поддерживать ее долгое время. Так что черный лед активно используется, например, в морозильных камерах или кондиционерах. «А если его разбить?» – спросили с первых рядов. «Если такой крохотный, что у меня в руках, то, пожалуй, я лишился бы руки примерно по локоть». Если же разрушить одним махом экземпляр покрупнее, опять же размером с голову, то большая часть собравшихся превратится в ледяные статуи, которые разобьются вдребезги, стоит уронить их. К счастью, провернуть такое не так-то просто. Почему? Вы ведь говорили, что имбирит хрупок. Да, но чем он крупнее, тем прочнее. Кроме того, он имеет ячеистую структуру, и при повреждении крупных экземпляров они редко разрушаются полностью. Идет распад на несколько фрагментов, которые сохраняют свойства целого, и лишь часть энергии высвобождается в виде взрыва. Впрочем, направление ваших мыслей мне понятно, Кудеяров. И оно, увы, довольно популярно. Человек вообще склонен любое свое открытие или изобретение превращать в оружие. «Как будто это что-то плохое», – пожал плечами блондин. «Империи нужно оружие». «Тоже верно», – вздохнул Кабанов. «И возвращаясь к началу моего монолога, вот она, еще одна веская причина, почему мы все здесь. Потому что империи нужно в том числе и оружие. Эмберит – уникальный ресурс, добываемый только в Сайберии. И обучаясь у нас, вы научитесь различать, отыскивать, обрабатывать десятки его видов. Какие еще вы знаете, кстати?» «Огненный», – предложил кто-то. «Конечно. На Руси его называют жар-камень. Постоянно выделяет тепло. Еще. Парящий, электрический, ядовитый, магнитный, целебный, вибрирующий, адамантит, харибда». Слушатели наперебой выкрикивали свои версии с мест, и Кабанов деловито кивал, иногда комментируя их более подробно. Полиньяк тоже активно участвовал в обсуждении. Как я понял, хоть он и был первокурсником, как и я, но уже много чего успел изучить самостоятельно, по книгам. А все слова Кабанова он умудрялся конспектировать на лету, с бешеной скоростью строча карандашом в толстом потрепанном блокноте. Тот еще ботаник. «Хорошо, хорошо, достаточно», — наконец прервал обсуждение ректор. «Похвально. Перечислять можно еще очень долго, тем более, что существует много экзотических видов эмберита, которые не встретишь в быту. Встречаются гибридные экземпляры и, наконец, до сих пор обнаруживаются новые вариации. Найти такой, конечно, мечта любого геолога-изыскателя, работающего в Сайберии. Но поскольку лекция обзорная, я сейчас не буду останавливаться на описании конкретных видов эмберита. Сосредоточимся на том, что их объединяет». Кабанов закрыл сундук с образцами и обвел аудиторию испытующим взглядом. «Итак, что собой представляет эмберит по своей сути? Есть версии?» «Полезное ископаемое», – неуверенно предположил кто-то из новичков. «Его же не копают, дубина», – тут же поправил его Кудеяров. «Он на скалах и на деревьях растет». «Ну, тут вы и правы, и не правы одновременно, Павел. Для некоторых разновидностей характерно как раз подземное залегание или вкрапление в горную породу, как у руды. Но называть эмберит полезным ископаемым, как, например, металлические руды или самоцветы, будет неверным. Это не минерал. Тогда что это? Что-то вроде янтаря, окаменевшая смола? Внешне очень похож. И, собственно, поэтому и получил свое название. Однако и это неверно. Господин Кудеяров совершенно точно использовал слово «растет». Современные исследователи эмберита сходятся во мнении, что эмберит – это квазиживая субстанция, представляющая собой, по сути, особое агрегатное состояние эдры. Он усмехнулся, оглядывая притихших слушателей. Понимаю, для многих из вас это немного сложновато для понимания. Теории происхождения Эдры и ее влияние на наш мир изучают в основном в гимназиях для дворян и одаренных. Однако изыскателю, работающему в Сайберии, эти знания тоже очень важны. Говоря упрощенно, Эдра – это колдовская энергия, излучаемая оком зимы и к нынешним временам рассеянная по всей Земле. Но наибольшая ее концентрация по-прежнему сохраняется в Сайберии. Именно здесь Эдра сильнее всего влияет на наш мир, порой даже заставляя иначе работать его законы. Эдра, как и Эмберит, делится на десятки типов. Одаренные называют их аспектами. Аспект – это, скажем так, суть, смысл, способ, каким Эдра влияет на физический мир. В соответствии с этой классификацией разделяются и таланты одаренных. И если попробовать совместить ее с классификацией типов Эмберита, то мы получим практически полное совпадение. Например, аспект солнечника – это свет. Аспект черного льда – холод. Аспект жар камня – тепловая энергия, огонь и так далее. Есть, конечно, некоторые нюансы, но в целом общую природу этих явлений сложно не заметить. «Так получается, одаренные могут черпать силу из Эмберита?» – спросили с задних рядов. Оглянувшись, я успел разглядеть, что это парень в студенческой форме. Причем, судя по двум лычкам на шевроне, уже второкурсник. Только непонятно, лычки эти прошлогодние или уже свежие. «Вопрос слегка не по адресу, Бергер», – усмехнулся Кабанов. «Я лишь геолог, а не специалист по одаренным. Но могу подкинуть немного пищи для размышления. Например, одаренные с аспектом огня очень востребованы в армии. Сильный огненный маг на поле боя порой эффективнее артиллерийской батареи. Однако их неохотно берут в экспедиции в глубинные районы Сайберии. Сказать почему?» Он подержал паузу, подогревая любопытство. «А действительно, не выдержал кто-то. Огонь ведь в тайге полезен, костер развести, погреться. Резонно. Даже в Томске морозы в минус 50 давно не редкость. Мы сталкиваемся с ними каждую зиму. А в нескольких сотнях верст к востоку, там, где начинается настоящее царство зимы, такие температуры держатся месяцами, а частенько опускаются и до минус 70. Главное спасение в этом аду – это огненный эмберит, кусочки которого зашивают прямо в подклад одежды. Плюс несколько крупных кусков несут с собой, чтобы готовить на них еду, растапливать лед для питья, сушить одежду и так далее. Так вот, огненный маг может запросто угробить весь отряд, потому что в его присутствии эмберит начинает быстро иссякать. Почему? Одаренный неосознанно вытягивает из своего окружения свободную эдру, соответствующую его аспекту. Это что-то вроде принципа сообщающихся сосудов. Кстати, по этой же причине одаренные со схожими талантами стараются держаться друг от друга подальше, даже родственники. При долгом нахождении рядом их силы либо постепенно уравниваются, либо кто-то один подминает под себя остальных. Впрочем, это бывает довольно редко, поскольку в живых существах аспекты эдры проявляют себя очень разнообразно.
«А я все-таки не пойму, почему вы называете эмберит живым?» – проворчал здоровяк, приятель Кудеярова. Кажется, он называл его кочаном. «Это же просто камешек!»
«Да помолчи ты!» – шикнул на него сам Кудеяров. «Вы лучше скажите, Николай Георгиевич, если в эмберите содержится эдра, и одаренные могут ее поглощать, то что насчет обычных людей? Они могут тоже получить какой-то дар? Многие же, например, амулеты всякие носят с эмберитом. Это очень сложный и интересный вопрос. Но тоже немного не по адресу. Есть теории, что взаимодействие с эмберитом и вообще жизнь в приграничных с Сайберией районах, насыщенных эдрой, способствует появлению новых одаренных. Не таких сильных, как нефилимы. С ними отдельная история. А вот по поводу вашего вопроса про то, что эмберит живой, я сказал, что он квази-живой, то есть обладает некоторыми признаками органики, хотя ей определенно не является. Кабанов подошел к доске и после некоторых операций с оборудованием развернул несколько больших плакатов. На одном была фотография скалы с вкраплениями стекловидной массы, что-то вроде той парящей глыбы, что была установлена напротив входа в институт. На другой изображена какая-то схема, напоминающая иллюстрации из учебников по биологии. Как я уже говорил, эмберит при рассмотрении через микроскоп имеет ячеистую или волокнистую структуру, чем-то напоминающую структуру древесины. При этом многолетние наблюдения за месторождениями эмберита в естественной, так сказать, среде показали, что размер вкраплений, их еще называют самородками, постепенно увеличивается. То есть он действительно растет, как грибы? Что-то вроде того. Мало того, при добыче многие самородки имеют специфичную форму. Они округлой или овальной формы, и от них в скальную породу тянется длинный истончающийся хвостик. Что-то вроде стеклянных капель. Их еще называют слезы принца Руперта. Знаете, нет? Ну хорошо, на лекциях по физике вам расскажут. Так может, их как-то можно выкопать с корнем и потом выращивать где-то? Кабанов рассмеялся. Вполне закономерный вопрос. Однако, увы, это пока никому не удавалось. Я сам лично участвовал в одном масштабном эксперименте. Мы нашли крупную друзу солнечника на вершине скалы, похожей на высокий столб. Высотой он был в 5 раз выше человеческого роста и 3 метра в поперечнике. И мы решили попросту подрубить его под основание и увести друзу вместе со всей скалой. Это была нетривиальная инженерная задача. Мы угрохали на это 2 месяца, но в итоге все оказалось напрасно. Очевидно, корни солнечника уходили еще глубже. А до каких размеров тогда могут вырасти эти самородки? Вы какие находили? Самый крупный эмберит, который я видел своими глазами, был... Кабанов деловито насупился, раскинув руки, как рыбак, хвастающийся уловом. Пожалуй, 2 раза больше лошадиной головы. Но теоретически могут быть и гораздо более крупные размеры. Это даже, я бы сказал, логически обосновано, поскольку разрастающиеся друзы постепенно сливаются друг с другом. Некоторые типы эмберита к этому склонны больше остальных. И тут мы плавно подходим к еще одной знаменитой легенде об эмберитовых столпах. В дверь постучали, и в аудиторию заглянула Амалия. С виноватым видом взглянула на Кабанова, показывая на часы. Тот подошел к ней и после короткого разговора обернулся к аудитории. «Прошу меня извинить, молодые люди. Лекцию придется закончить немного раньше. У меня образовались важные дела по административной части». «Ну хотя бы про столбы расскажите, Николай Георгиевич!» — взмолились с первых рядов. «А вы их сами видели?» — выкрикнул кто-то. «Ты чем слушаешь? Говорят же, это легенда». Кабанов, чуть помедлив, все же вернулся за кафедру. «Ну хорошо, совсем коротко. Сами понимаете, для любого изыскателя найти столб эмберита – это тоже что-то из разряда мечты всей жизни. Хотя бы потому, что чем крупнее фрагмент, тем больше эдры он содержит и дороже стоит. Зависимость тут нелинейная. Идет взлет по экспоненте. Однако огромный вопрос, что делать с этой находкой? Понимаете, что произойдет, если попытаться каким-то образом срубить его? Взрыв энергии, высвобождающийся при этом, убьет все живое в огромном радиусе. И тут даже конкретный тип эмберита не имеет значения. Как же его тогда срубить? Ну, Кабанов замялся, будто сомневаясь, стоит ли об этом говорить, и почему-то встретился взглядом со мной. Рубить столпы совсем не обязательно. Есть теория, что как раз они и дают побеги остального эмберита. Представьте что-то вроде гигантской грибницы, тянущей свои тонкие, едва видимые корни на многие километры вокруг. А еще задумайтесь, какое влияние на окружающую местность будет оказывать столб эмберита размером, скажем, с это здание. Смотря что это за эмберит. Конечно. Если, например, это какая-то токсичная разновидность, то мы получим на много верст вокруг ядовитую мертвую пустошь. А если, например, это огромный жар-камень, где-то там, далеко на востоке, где уже не бывает лета, вокруг таких столпов могли бы образовываться отогретые области, как оазисы в пустыне вокруг источника воды. И что можно найти в этих оазисах? Какие существа, а может быть и люди, могут жить там, отрезанные от остальной цивилизации, сотнями верст колдовской мерзлоты. Слушатели снова притихли, и вопрос из аудитории донесся уже, когда Кабанов направился к дверям. «И такие правда существуют?» Ректор, берясь за дверную ручку, обернулся и с улыбкой ответил. «Я же сказал, это легенды». После того, как Кабанов вышел, в аудитории будто переключили невидимый рубильник. Поднялся обычный студенческий галдеж. Все принялись переговариваться, кто-то начал собирать вещи, кто-то уже рванул с места, будто только и ждал, когда преподаватель выйдет. А я таки сидел, крутя между пальцами карандаш и уставившись в одну точку. За всю лекцию я не записал ни слова, но в этом не было необходимости. Новая информация была для меня так важна, что я впитывал ее как губка. Особенно меня зацепила последняя часть – про одаренных и их взаимодействие с эмберитом. Учитывая специфику моего дара, в голове сразу же зароились идеи по поводу того, как можно применить эти знания. Ну и, конечно, столпы. Когда Кабанов сказал про огромный столб из жар-камня, у меня сработало чувство дежавю. Я уже точно слышал об этом. Точнее, видел. Вспомнились рисунки и пометки на старых географических картах, которые я разглядывал в последние дни. Начинаю догадываться, что именно пытался отыскать Аскольд.